Рубрика «Машина времени». Расписные человечки. История декоративно-прикладного искусства уходит корнями в стародавние времена. Слово «декоративный» означает красочный, нарядный, а прикладной – то, что данные вещи еще и полезны, их можно использовать каждый день. Игрушкам это, конечно, не чашка или ложка, но детям они требуются все время, а в древности считалось, что куклы еще и оберегают семейный очаг. Но обо всем по порядку. Вот так кузнецы, богородская резная игрушка. Куплены разных игрушек царевне Наталье Петровне, великому князю и княжне, которые посланы в Петербург, а именно: 3 коровы, 2 коня, 2 оленя, 1 утка, при ней 3 детей, город с солдатами. Так записано в старинных дворцовых документах о покупке в Сергиевом посаде игрушек для детей царя Петра I. Когда-то давным-давно у стен Троицы Сергиевой лавры шумел торг. Какие товары здесь только не продавали, но самыми желанными были игрушки. По преданию, сам основатель лавры Сергий Радонежский вырезал из дерева игрушки и дарил их детям. Искусными резчиками по дереву считались жители подмосковного села Богородское. Привозили игрушки на ярмарку не десятками, не мешками, а целыми вазами. Стоил этот товар недорого, но как он радовал детей и взрослых. Изготавливали игрушку обычно так. Выберет мастер полено, расколет его на несколько частей, балбешек. Из них и получится будущая поделка. Поэтому и мастеров игрушечного дела часто называли балбешниками. Инструменты у мастера самые простые – топор, пила и набор стамесок. И только один особенный – острый нож с треугольным скосом. Его так и называют – Богородский. Каких только игрушек нет в мастерской резчика. Медведи, зайцы, кони, гусары, барышни – всех и не перечислишь. А есть среди них и те, которые двигаются как живые. Солдаты маршируют, кони скачут, медведи играют на балалайках. Но самые знаменитые богородские игрушки – это кузнецы. Мужик и медведь по очереди стучат молотками по наковальне. Привести фигурки в движение очень просто. Нужно передвинуть две палочки. Богородская игрушка похожа на настоящую скульптуру. Настолько хорошо она выполнена. В наши дни на прилавках можно найти много игрушек, но изделия подмосковных умельцев по-прежнему пользуются спросом у детей и взрослых. Праздничная дымка. Когда-то на поросшем лесом берегу реки Вятки построили наши предки город. Где город, там и дома, где дом, там и печи. Топят хозяйки печи, весело поднимается к небу дымок. Может, именно поэтому и назвали слободу Дымковской. А в печах пекли не только хлеб. Мастера гончарного дела обжигали в них фигурки и свистульки в виде людей, зверей и птиц. Вылепят, обожгут, раскрасят – красота получается. Игрушки эти предназначались не только детворе. В старину вятичи весной встречали Ярилу, богу солнца и плодородия, веселым свистом глиняных дудочек. Праздник так и назывался – Свистунья. Старинная легенда рассказывает о том, как город окружили многочисленные враги. Поняли вятичи, что не одержать им победу без какой-нибудь военной хитрости. Думали-думали и придумали. Собрались люди ночью, все, от мала до велика, взяли свистки и пошли в стан врагам. Подкрались, и как засвистят, испугались враги. Подумали, что сила несметная на подмогу к горожанам пришла, и убежали. С тех пор и отмечают горожане Свистунью. Но больше всего слава досталась знаменитым дымковским игрушкам – красивым, нарядным и ярким. Какие красавицы получаются у мастеров! В длинных колоколом юбках с оборками, нарядных фартуках, на щеках горит румянец, брови черные, дугой, платья расписные, узорчатые, в горошек, полоску и клетку. Хвастают модницы друг перед другом шляпками, зонтиками. Кто-то трудится, несет коромысло, кто-то ребеночка баюкает. Есть и веселые музыканты, танцоры, бравые гусары. Лепят дымковские мастера и животных, важных индюков, задиристых петухов, быстрых коней. Дымка популярна и в наши дни не только в России, но и за рубежом. Матрена Ивановна о русской матрешке. Матрешкам – древняя русская игрушка. Так ли это? Оказывается, не совсем. Она появилась только в конце XIX века. К тому же, она совсем не народная. Имена ее создателей хорошо известны. Над куклой потрудились художник Сергей Малютин и токарь Звездочкин из подмосковного села Абрамцево. Токарь выточил фигурку из дерева, а художник расписал. Первая матрешка была румяной девочкой в русском сарафане и платке. В руках она держала петуха. Есть мнение, что художник подсмотрел идею матрешки. Испокон веков на Руси изготавливали расписные пасхальные яйца – писанки. Они бывают полыми внутри, в большие вкладывается меньше. Другим прообразом матрешки могла стать японская ритуальная кукла, внутри которой помещалось еще несколько фигурок. Матрешку сделать непросто. Сначала нужно изготовить несколько деревянных фигурок, гладких, ровных, без сучка, без задоринки. Работа начинается с самой маленькой, потом их размер становится все больше и больше. Яркими красками распишет художник матрешку и готова русская красавица. А почему же матрешка? По легенде, кто-то, увидев первую куклу, расписанную Малютиным, воскликнул: «Да чего же на нашу Матрёну похоже?» Так и получила игрушка свое название. Матрешки всем понравились и начали их изготавливать не только в Абрамцево, но и в других местах России. Начали появляться разные их виды. Есть такие, которых не расписывают, а украшают выжженными узорами. А есть и те, которых матрешками уже не назовешь. Это былинные богатыри, веселые музыканты, важные бояре, цари. Многие современные матрешки, как две капли воды, похожи на разных знаменитостей. Бывают матрешки позолоченные, крохотные, с наперсток, и огромные, до метра высотой. Внутрь такого великана можно спрятать не один десяток братишек или сестричек. В наше время матрешка не просто не потеряла свою популярность, но даже стала национальным символом России. Японский Ванька-встанька – дарума. Мы уже говорили о том, что в Японии есть свои матрешки. А еще там есть игрушки, похожие на Ваньку-встаньку. Уложить его спать так же невозможно, как и нашего. Но вот разрисован он совсем по-другому. Японцы говорят: дарума некрасив лицом, но прекрасен душой. В жилище японцев он пришел из старинной легенды. Вот она. Один очень старый монах следил за свечами в храме. Ему предстояло дежурить всю ночь, не смыкая глаз. Ни одна свеча не должна была погаснуть. Но вот среди ночи глаза старца начали закрываться. Что он только не делал, чтобы не уснуть, все напрасно. Тогда монах прибег к последнему средству. Лишил себя век. На заре, когда солнце коснулось лучом пола, старик увидел крошечные листочки. Это был крепкий чай, награда монаху за его мужество. Чай бодрит и прогоняет сон. Поэтому сегодня на многих коробках японского чая можно увидеть изображение безвекого дарума. А вырезанные из дерева фигурки японской неваляшки можно купить в любой лавочке страны восходящего солнца. Вместо глаз художник рисует на фигурке два белых кружка. С дарумой связана одна примета. Если загадать желание и закрасить кукле один глаз черной тушью, желание обязательно исполнится. Тогда нужно закрасить и второй. В ночь под Новый год папа ставит удачливую даруму на самое видное место в доме. Считается, что кукла, которая помогла исполнению желаний в прошлом году, будет помогать и в новом. Игрушка или шедевр – куклы для девочек. Кукла в древнем мире играла роль оберега, но со временем превратилась в любимую детскую игрушку. Когда-то девочки сами умели делать куклы из соломы. Перевязывали пучок в нескольких местах нитками, плели из пряжи косу, повязывали платок, наряжали в платье. Поскольку изготавливалась такая кукла из стриженной соломы, игрушка называлась стригушкой. В середине 17 века в Европе появились бумажные листы, на которых был изображен гардероб светской дамы. Так зарождались журналы мод. Много лет спустя, когда игрушки из бумаги стали популярными, об этих листах вспомнили. В 1790 году в продажу поступила английская кукла высотой 20 см, изображенная на картоне. Ее нужно было вырезать ножницами. К ней прилагалось 6 комплектов одежды. летнее, зимнее, манишка, меха, чипцы, шляпы, шубы, платья и так далее. Их предполагалось вырезать из бумаги. Новинка пользовалась большим спросом. Куклам придавали сходство с известными актрисами, балеринами, певицами. Картонные манекены рисовались двусторонними, анфас или в полоборота, и могли стоять благодаря картонным подставкам. Они пользовались популярностью не только у детей, но и у взрослых. Так девушки узнавали о новых модных тенденциях. В 1870 году появились также свадебные бумажные куклы с костюмами жениха, невесты, подружек. В России в журнале для детей «Задушевное слово» за 1876 год упоминаются подобные картинки для развития изящного вкуса в ребенке и как подспорье для наглядного обучения. В 1908 году за 10 копеек можно было купить лист «Куколка с переодеванием», за 15 копеек «Золушка», «Кареты», «Кони», «Арапы», «Сама Золушка», «Кучер», «Конюхи». Но самыми любимыми куклами для девочек были фарфоровые красавицы. Сегодня это музейные экспонаты. Процесс изготовления такой куклы был сложным и длительным. Над каждой из них трудилось множество мастеров. Сначала кукол делали вручную. Самые лучшие мастера кукольного искусства в Европе жили в Нюрнберге. В 18 веке производство кукол переросло в огромный промысел. Фарфоровые детали изготавливали на заводах. Часто на таких куклах ставили клеймо производителя. Для пошива одежды использовались дорогие ткани и кружево ручной работы. Стоила такая кукла недешево. Для фарфоровых модниц изготавливали не только одежду, но и чайные сервизы, наборы мебели. У красавиц был нежный цвет лица, закрывающиеся глаза и натуральные локоны. Это были скорее куклы для любования, а не для игры. У дочерей императора Николая II тоже были такие куклы. Княжны относились к ним бережно и играли редко. Интерес к фарфоровым куклам не пропал и в наши дни. Ушли в прошлое пластиковые Барби и Кены, а эти красавицы в старинных нарядах по-прежнему притягивают взгляды удивительной красотой.